Глава 7. Его надо было как-то называть, героя возникающего романа. Имя ему придумывать не хотелось, в этом было какое-то кокетство, потому что подавляющее большинство материала Станислав брал из собственной реальности, так что герой пока был он сам, без сколько-нибудь заметных примесей. Виконт предложил: «Назови его предназначенец или руководимый». «Почему руководимый?» – спросил Станислав. «Не руководимый, а роководимый, то есть водимый роком». Виконт развлекался. «А может быть и нет». «Роководимый» – это звучало странно и неуклюже значительно. Станислав задумался, пытаясь объяснить себе, почему это имя ему не нравится. Кофе его остыл, сигарета истлела до самого фильтра. «Мне надо что-нибудь в прошедшем времени», — сказал между тем Виконт. Заглянул, утонул. Они сочиняли в манере Поллока, так они это называли. В полусумраке плачут обои, перекошены щеки окна, заслонило лицо голубое, окровавленной лапой стена. Станислав не слушал его. Он вдруг понял. Это было как откровение. Он увидел весь роман до самого конца. Героя зовут Иосиф. Девушку его зовут Машка. Марья. Мария. И у них будет ребенок. Его даже в жар бросило от восторга. Сердце бешено заколотилось. И тут сигарета обожгла ему пальцы. Он резко дернулся к пепельнице, и проклятый стул под ним развалился снова, в который уже раз. Станислав без малого грохнулся, едва успев ухватиться за край стола. Стол качнулся и поехал. Все оказалось на полу. Пепельницы, карандаши, брульоны. Он с проклятиями принялся собирать и заново состыковывать развалившиеся ножки, сиденье, спинку, а в голове у него стучало: «Сбереги мне сына, сбереги нашего сына». Виконт не обращал никакого внимания на эту привычную суетню. «В прошедшем времени мне что-нибудь, пожалуйста», — потребовал он, снова слегка повышая голос. «Стул», — злорадно сказал ему Станислав. Его словно прорвало. В течение недели он раздраконил еще 12 эпизодов. Седьмое доказательство, или неудавшаяся месть побежденных. История с зажигательной бомбы, уцелевшей еще с блокадных времен. От этой бомбы быстроумный, счастливый мальчик, ставший к этому времени уже шестиклассником, настругал кухонным ножом серебристых стружек термита, полную металлическую тарелку, поставленную на подоконник, смешал термит с сухой марганцовкой, выделяющей, как известно, свободный кислород, и сунул в образовавшуюся смесь горящую спичку. Столб белого пламени ахнул под потолок. Мальчик мгновенно ослеп и шарахнулся, что его и спасло. Тяжелая портьера, прикрепленная к тяжелому карнизу, рухнула. Карнизом сшибла полупудовую хрустальную вазу музейной красоты, изъятую в счет репарации у немецко-фашистских захватчиков братом тети Лиды, минометчиком. И ваза эта обрушилась со шкафа точно в то место, где полусекунды раньше находился организм быстроумного испытателя природы. Одиннадцатое доказательство, или «Вовремя разбрасывайте камни». О том, как в мокрых травянистых горах под Эльбрусом они всей группой засели в коварной ложбине, обрывающейся с одной стороны в пропасть, и полдня никак не могли вытащить свой газик наверх по размякшему склону. Непрерывный ледяной дождь, грязь и вырванная с корнем мокрая трава из-под буксующих колес, натужный мат в 6 глоток и натужный рев 2 двигателей, газика на склоне, бессильно буксующего на одном конце дико натянутого троса, и грузовика наверху, бессильно буксующего на другом конце того же троса. И обрывающие руки мокрые булыжники, которые таскали издалека, чтобы подкладывать в колею, откуда взбесившаяся машина вышвыривала их, как катапульта, крутящимися колесами. И слепящий ветер, и равнодушный туман потом, и снова ветер с градом. И бессильная ярость при мысли, что придется теперь тащиться куда-то, неизвестно куда, за 20 километров по мокрым горам, искать трактор, клянчить, конючить, подкупать, уламывать. В конце концов, На 6-м часу этого ада трос лопнул. За рулем газика был в этот момент Станислав. Иосиф, разумеется, а не Станислав. Он ударил по тормозам, но машина не обратила на этот жест отчаяния никакого внимания. Она буквально выпрыгнула из колеи и по мокрой траве, как по разлитому маслу, юзом, тупо и молча, устремилась по склону вниз, на край обрыва, к пропасти, и ничто теперь ее уже не могло остановить. Все, кто был снаружи, завопили в ужасе, они хотели крикнуть ему «Выскакивай!», но не было у них времени составить из своего ужаса членораздельное слово, и Станислав услышал только отчаянное «А-а-а!». Самый быстрый из них, шофер Володя, рванулся гигантскими скачками, зеленый брезентовый плащ его взлетел над ним, как крылья. Он успел даже ухватиться за клык бампера, но сдержать машину теперь было невозможно никому. Она хотела вниз. Ей надоело надрываться здесь под дождем. Она хотела умереть, уснуть и видеть сны, быть может. Надо прыгать, а то кранты. Это было все, что успел подумать Станислав, вернее Иосиф. Но схваченные судорогой пальцы его навечно впились в руль. Правый сапог навечно уперся в педаль тормоза, и ни на что больше он уже способен не был. Он был уже мертвец в эти последние свои мгновения. И вдруг машина остановилась, как вкопанная. Оказывается, левое заднее колесо ее наткнулось на здоровенный булыжник, подложенный в колею и вылетевший оттуда еще 3 часа назад. До края пропасти в этот момент оставалось 2,5 метра. Расстояние это начгруппа потом специально отмерила рулеткою. Высота пропасти была 40 метров, а может быть и больше. Этой высоты начгруппа измерять не стал. Нечем было. Да и незачем. И так далее. Несколько эпизодов он решил только упомянуть, не разбирая их сколько-нибудь подробно. Он не стал разбирать историю своего поступления на физфак. Его провалили на экзамене недвусмысленно и целенаправленно, и даже не пытались скрыть этого своего намерения. Почему? Анкетка подвела. Репрессированные родственники? Может быть. Но не в этом дело. Вот Вовка Фролов из 10 Б поступил тогда же и туда же. И где он теперь, Вовка Фролов? Сгорел от лейкемии через 5 лет после окончания. Здоровенный бык, перворазрядник, атлет. Ничего сделать врачи так и не сумели. В последние его дни один лишь гной тек у него в жилах вместо крови. Только Дриндулет тоже поступил, хотя и со 2-го захода. И что теперь только? Инвалид 2-й группы, из больницы не вылазит, творец водородной бомбы. Так кому из них, спрашивается, не повезло на экзаменах? Но он решил, что эта материя слишком скользкая, да и подробного разбора, пожалуй, не заслуживает.